Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма в селе Курганово Святого Николая Чудотворца и преподаватель сектоведения Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите.
Бог благословит всех вас.
Мы продолжаем с отцом Павлом беседу о сектах. Сегодня я предлагаю поговорить об еще одной нашумевшей в 90-е годы секта Ашрам Шамбалы.
Да, давайте поговорим об этой секте, так как секта достаточно нашумевшая в России и на постсоветском пространстве. И, опять же, достаточно в недавнем прошлом связано такое дело по тому, что лидера этой секты, основателя Константина Руднева, приговорили к сроку 11-летнему заключению за разные преступления, изнасилования, там, изготовление наркотиков и прочее. То есть история достаточно криминальная.
Все сразу.
Нашумевшая, да. Хотя сама по себе секта, она относится к сектам отечественного происхождения, так как ее создатель, житель Новосибирска, Константин Руднев, выпускник машиностроительного техникума, 67-го года рождения. Эта секта, она относится к ранним сектам, которые появились в конце 80-х, начале 90-х. Ее можно сравнить и с Белым братством, и по времени возникновения, и, собственно, по
стилю поведения.
Стилю, да, поведения. Можно сравнить и с Богородичным центром, секта, о которой тоже мы поговорим. В целом, появилась она в 1989 году, и стала развиваться. Она постепенно вначале в Новосибирске, ну и потом распространилась на 18 субъектов Российской Федерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, ну и другие города России, в том числе Екатеринбург.
Но основной центр был все равно в Новосибирске.
Основной центр Новосибирск. Но она, можно сказать, такого не местечкового, да, уровня секта. Что там основное? Сам основатель секты Константин Руднев, ну, может, человек без какого-то определенной профессии, мы не видим у него, ну, машиностроительный техникум, больше ничего. Но, как он сам говорил, занимался он философией, познал многие науки, обучался йоге, тантризму, рейки, ну и так далее. Вот то, что было популярно в это время, все он изучил. Ну и стал себя называть пророком и также человеком, попавшим на Землю через НЛО, пришельцем с планеты Сириус. Но это все на полном серьезе, не в шутку.
Меня больше удивляет, как на полном серьезе в это верят люди, слушают и верят.
Да, особенно если посмотреть на Константина Товоруднева, вот такое впечатление, что человек вот только что вышел из психиатрической лечебницы, потому как он говорит, как он излагает мысли. Вот. Человек, конечно, с разными наклонностями, нехорошими. Но, опять же, что людей привлекает, да, вот в таких организациях. Но дальше уже мы поговорим о самой организации, ее особенностях. Привлекает то, что человек, как правило, такой лидер говорит, ну, о вещах духовных, мистических. В самом учении вот этого ашрама, Шамбалы, присутствует смешение разных направлений, оккультизма, New Age, живой этики Рерихов, учения Карлоса Кастаньеды. Кстати, тоже очень популярные в 90-х годах, Карлос Кастаньеда, его труды. Вот можно было прийти в любую библиотеку или читальный зал, или в какой-то книжный магазин, там были даже целые стеллажи. Я помню, в Москве, во многих библиотеках, и научной литературы, и так далее.
Да, знаете, мы по массовой литературе его проходили в университете, и там была шутка у нас о том, что не так страшен Кастанеда, как тот, кто его прочитал.
Это точно, да. Ну, опять же, в этих трудах пропагандируется шаманизм, направление тоже такое. Также рейки, астральное карате, карма-йоги, контактерство. Ну, то есть, все полностью такой коктейль из таких популярных направлений. Почему эти направления стали популярны у нас в России? Ну, во-первых, у нас был дефицит, да, вообще, духовности, знания о духовности, можно сказать, на протяжении всего советского периода. Здесь уже рушится железный занавес, открываются перспективы, возможности. Это как вот, помню, мы еще будучи детьми бегали, выпрашивали у иностранцев там жвачки какие-нибудь и так далее. Вот. И все это из Запада быстро полилось. Да? Ну, с одной стороны, то, что это пришло к нам с Запада, все вот эти вот направления, течения, хотя они, многие из них имеют восточное происхождение или псевдовосточное происхождение. И это быстро все вот через средства массовой информации распространилось среди людей. Это первая причина. Вторая причина то, что Константин Руднев обещал своим последователям ну, какие-то мудрость духовную приобрести. Потом вот там для женщин курсы были женственности, привлекательности, мужественности, успех в делах и так далее. То есть много чего того, что ну, люди жаждут получить. И некоторые такие вещи, они не даются легко. Необходимо, например, чтобы мудрость духовную приобрести, это необходимо работать над собой. Чтобы приобрести богатство, нужно тоже очень много работать. Но люди, как правило, хотят быстрых результатов. И вот сектанты, они как раз предлагают такой быстрый результат. И это срабатывает, потому что... Еще вот я бы сказал, такая проблема есть у россиян и современных – отсутствие критического мышления. У большинства населения, наверное, процентов 70-80% нашего населения, ну, как бы критически мало оценивают, почему вот поле для мошенничества, обмана. Ну, есть сейчас уже много адекватных людей, которые, прежде чем кому-то или чему-то довериться, собирают как минимум информацию, проверяют. И потом уже только приносит решение. Вот. Еще тут один момент, что последователями Руднева обычно это не подростки, а молодежь, вот 17 лет и до 30 лет. Это возраст как раз, когда кровь кипит, человек хочет что-то делать, что-то менять. Ну, ему говорят о каких-то высших каких-то идеалах, целях.
Предназначение,
да. Вот. Прилетел человек самого Сириуса, даже не человек.
Из какого это вообще можно поверить? Это у меня не укладывается в голове. Сыграть на эгоизме человека, на желании да, быть особенным, может быть, молодого человека. Но поверить Сириуса, ну, я не знаю.
Ну, вообще поверить, что этот человек нечто такое себя представляет высокое, духовное, я тоже думаю, что здесь какое-то должно... определенное изменение сознания произойти.
Ну, может быть, вот как раз этим и оправдывается, что там речь такая необычная, поведение необычное, потому что он не такой, как все.
Может быть, но мне кажется, скорее всего, почему адепты остаются да, длительное время, пребывают, что там в этой секте существует система именно контролирования сознания в полной мере. Вот мы говорили на первых беседах о том, как сектантам удается да, человека привести в полное послушание, и чтобы сектант полностью доверял да, лидеру, и стопроцентное было вот такое послушание, вера да, в лидеров. Вот, для этого, конечно, специально есть способы манипуляции. Вот одна из них мы называли контроль, это называется среды. То есть человек изымается из привычной среды. Вот даже само название «Ашрам Шамбалы». Ну, «Ашрам» — это значит «обитель мудрецов». Это термин индуистский. Место медитации, изучения священных там, текстов и так далее, йоги. Как правило, ашрамы, они строились где-то в отдалении, в уединении. Вот здесь это ашрамы были обычные квартиры в многоквартирных домах. Как правило, традиционно это была трехкомнатная квартира. В одной комнате жил самый там главный лидер вот этого конкретно шрама. Дальше во второй комнате жили еще несколько высокопоставленных лидеров. В третьей комнате жили 15-20 адептов сразу на площади 15 квадратных метров. День, распорядок дня был четко регламентирован. Подъем в 6 утра. Ложились они спать в 2-3 часа ночи. Ну, то есть, получается, практически не спали. Получали скудный рацион пищи 1-2 раза в день.
И чтобы физические
силы были
тоже на
исходе. Полное было истощение физическое, психическое. Ну и плюс, конечно, различные наказания. Вот чем они еще занимались? Так называемая динамическая медитация, поклоны, отжимания, приседания, какие-то, ну, вслух какие-то мантры, произношения. Далее еще занимались еще физическим трудом. То есть они изготавливали различные магические предметы для Руднева, которые потом продавались. Что касается вот этих магических предметов, это были колокольчики счастья.
Позвонил, и счастье пришло.
Видимо, да. Безошибочно пишущие ручки. Это вот для тех, кто на экзамены идет. Самопишущие ручки, шамповы. Самопишущие.
Это как вот, кстати?
Я не знаю, но как-то вот можно себе представить. Неразменный пятак. То есть, если у тебя в кармане такой пятак, значит, у тебя деньги, видимо, не выведутся никогда. Причем пятак этот продавали в 90-е годы за 500 рублей. Вот, это был обычный пятак.
Заряженный энергией.
Да, специально. Ну, может, там какую-нибудь дырочку просверливали, еще что-то. Ну, то есть, практически вот в 100 раз, да, нацелочка была у них. То есть, ну, это сразу говорит о том, что здесь Остап Бендер отдыхает. Волшебный гребень, карандаши красоты, это для женщин. Накрасился, и все, как бы, все дефекты. Никаких пластических операций делать не надо. Маятники для кладоискателей. Ну, и так далее. Там проводились различные курсы женственности, которые женщины становились лакшми, гейшами. Вот, там был такой тренинг, этот в интернете тоже можно посмотреть. Очень жутко выглядит. Женщины в черных париках, накрашены так безвкусно. Такая как бы воинственная у них косметика на лице, ножи в руках. И вот они этими ножами машут, как бы пытаясь убить своего то ли бывшего парня, то ли какого-то. Ну, то есть, вот по воздуху втыкают ножи, кричат. Ну, то есть, здесь смысл такой, якобы, таким образом, женщина избавляется от комплексов, от привязанности к мужчинам, ну, и становится сама, как вот сейчас добиваются, да, женщины, независимой во всем от мужчин.
Ой, вы знаете, батюшка, я сделаю небольшое отступление от темы. Недавно в одной группе в соцсети наткнулась на эту группу. Это вот как раз женщины, которые называют себя радикальными феминистками, раз вы затронули эту тему. И вот то, что я прочитала, что они там пишут, я не знаю, у меня просто волосы дыбом встают от того, вот это такая ненависть к мужчинам, просто ужаснейшая ненависть к мужчинам. Значит, там некоторые женщины пишут о том, что я там беременна, у меня выяснилось, что у меня будет сын, я не знаю, что его делать, наверное, я буду там рожать, сдавать в детдом, потому что как бы и вот эту натуру мужскую поганую не выведешь все равно, а я не хочу ее рядом с собой держать. Потом, значит, некоторые пишут, что я там хочу отказаться от братьев своих. Ну, какой-то просто такой ужас, и они постоянно считают, постоянно приводят аргументы, что вот те, которые хотят жить вместе с мужчинами, вот вы себя не уважаете, вы хотите там ждать, как собачонки, там еду им готовить, еще что-то. Не знаю, я вот, мне просто так удивительно, потому что мне кажется, это настолько нормально готовить ужин мужчине и ждать его с работы. Что в этом зазорного, не знаю, правда. И мне совершенно не кажется, как это может унижать.
Ну, это когда что-то доходит до крайности, так и получается, что уже вот ненависть, да, в ненависти же нет, не может быть дна, то есть это такое бездонное, как вот состояние дьявола, да, он же не может остановиться. То есть вот есть какая-то мера зла, и вот эта мера, вот он говорит, я столько-то вот сделаю, да, это как вот на день рождения, да, я выпью там две рюмки, я остановлюсь.
Нет, зло, заканчивается все двумя бутылками.
Да, зло, но бездонно, поэтому дьявол, он, конечно, и человек, который одержим, вот его энергия, да, дьявольской, он, конечно, тоже не останавливается, он, в принципе, потом доходит до отрицания самого себя. Вот дьявольская одержимость, и человек именно самого себя потом отрицает. Это как вот у меня был случай, привезли группу в храм подростков, такого трудного девиантного поведения, и потом я их пригласил в трапезную, и один подросток не сел за общий стол, чай попить. Я его спросил так аккуратненько, говорю, почему, говорю, со всеми не садишься? Он говорит, я атеист и из рук Бога принимать ничего не буду. То есть у меня возникла сразу такая мысль, а как вот, если ты атеист, да, то какого Бога? Ты же Бога-то не веришь.
Mm-hmm.
И
да,
с одной
да,
стороны,
да.
С другой стороны, в принципе, ну, атеист, ну, Бога нет, его нигде нету, да, и в храме его тоже нет для атеиста, получается.
Конечно, поел,
вот. С другой стороны, ладно. Да, если человек отрицает Бога, говорит, из рук Бога не буду ничего брать, а ты берешь и воздух, да, и жизнь твоя от Бога, и вся пища от Бога, все от Бога, и родители твои от Бога. То есть получается, что человек, если вот логично он будет эту мысль развивать, то он дойдет до отрицания самого себя, также вот и с феминизмом. Там, и антифеминизм.
Да, есть же тоже мужское движение, они себя называют, которые точно так же относятся к женщинам, ну, прям противоположно феминистам.
Да, да, да. Ну, тогда это всегда отрицание самого себя, и всегда, если вот логически провести линию, цепочку от этих мыслей, да, получается, что, в принципе, человек, он как бы и на себя тоже точно так же, можно сказать, превознося себя над другими, человек себя, в принципе, в ничто втаптывает, в полную грязь. Интересно еще псевдонимы, под которыми вот этот Константин Руднев ну, деятельность, да, свою проводил. Вот один из псевдонимов – Рулон. Только не знаю, что это означает. То ли это какой-то с какого-то языка, с диалекта перевод. Но у меня почему-то представляется просто рулон бумаги или там чего-то. Не знаю. Вот затем «Аватар Муни». Большой шаман Алтая, Богомудр, Ахтай Коган, ну и так далее, там я не буду всех его кличек вот. Ну, все последователи его или ученики, они его именно так называют. Я забыл какой-то еще термин по отношению к ученикам применял. Вот, то есть ученики. А самая главная книга секты называется «На путь дурака». Вот тоже, кстати, издевка сатаны, дьявола. Что там имеется в виду? Ну, что все вот люди, которые живут обычной жизнью семьи, брака, рождают, воспитывают детей, получают образование, работают, они, ну, как бы путь дурака совершают. Ну, видимо, путь не дурака, это вот присоединиться к этим ашрамам.
И если все так, то мне не стыдно быть дураком.
Это точно, да.
Батюшка, расскажите, вот какие, ну, какие-то вопиющие случаи, да, и почему эту секту потом запретили все-таки, угу. И почему Руднев сейчас сидит?
Ну, какое-то время, ну, секта спокойно распространялась на территории России, бывшего СНГ. Затем начали поступать жалобы в прокуратуру по поводу пропажи людей, детей. Кстати, интересно, что вот некоторые дети, которые пропадали, ну, как дети, подростки, там, юноши, девушки, до сих пор не найдены, то есть уже прошло...
До сих пор? Ничего,
да,
по 17, себе.
Вот там одна мать говорит, я воспитывал своего ребенка 15 лет, и уже 17 лет я его не видела вообще. То есть, ну,
но
все пропало,
какие-то
ребенка, все неизвестно.
Предположения есть, он пропал, он вообще живой сейчас хотя бы, нет?
Ну, вообще под вопросом, потому что там были случаи, вот... Тоже можно посмотреть сюжет в интернете. Например, у одной женщины пропал сын. Он как раз вот попал в этот ашрам Шамбалы. И дальше продвинулся по лестнице карьерной там внутри секты. И какие-то деньги секты он куда-то перевозил и потерял. Вот у него украли мешок с этими деньгами.
Общак.
И он в этот же день, да, в этот же день сбросился с моста. И погиб. То есть она его так и не видела, только вот потом его каким-то образом случайно нашла. Похоронили его как бомжа, то есть потому что секта, как правило, к тем, кто выбыл, пропал, отношения как уже списанный материал. Вот. Потом были жалобы на некоторых девушек, женщин, на изнасилование, групповые изнасилования. То есть это все было. Вот, постепенно самого Руднева первый раз в 1999 году открывали на него дело, прокуратура. Но он сбежал, 5 лет он отсутствовал, потом через 5 лет он опять в 2004 году, то есть он вообще из Новосибирска убежал, опять появился в Новосибирске, опять начал свою деятельность. Ну и так вот постепенно, там в 2008 году какие-то были следственные мероприятия по поводу этой секты. Ну так это все вот продолжалось до 2011 года, когда он был уже окончательно арестован, посажен по стражу. Но самое интересное, что ему изначально в 99-м году ему инкриминировали именно создание объединения, которое вот унижает там права, да, граждан и так далее. Именно объединение, именно секту, за создание секты. То уже в новых обвинениях вот этого пункта не было. Ну, так считается, что за давностью лет, уже прошло какое-то время, да, эти обвинения с него сняли. Вот. Но я думаю, что, конечно, в будущем, чтобы таких вот не было вещей, необходимо, чтобы все-таки какая-то существовала, да, экспертиза религиозная вот таких организаций, и они уже как бы быстрее закрывались. Вот, кстати, в 2013 году обвинительный приговор был, да, на 11 лет. Ну, получается, там же он все равно отсидел, да, какое-то время. То есть где-то в 2022 году примерно. Ну, если по УДО не выйдет, где-то в 2020, там, в 2022 году он освободится. Кстати, секта его не прекратила деятельность.
То есть она сейчас тоже она функционирует?
Она действовала, да, точно так же. Вот эти вот его все помощницы, которые там, Елена Захарова, Селена или Шри Суби Лакшми Деви, там другие какие-то жрицы, они проводят вот эти тренинги, семинары. Деятельность у них огромная.
Они называются так же?
Смотрите, вообще очень много аффилированных организаций с этой ашрамом, с этим Шамбалы. Поэтому, например, вы можете прийти на какие-нибудь курсы йоги и попасть конкретно в эту секту. Можете в какую-нибудь школу прийти, там жественности, школа гейши или еще куда-то. Их там десятки организаций аффилированных, поэтому они проводят семинары, вот какая-то там то ли шаманка, то ли ведьма, я там не запомнил, к сожалению, как она себя называет, тоже какая-то у нее кличка. Вот там с бубнами пляшет, в каких-то одеждах, в Москве все нормально, то есть деятельность продолжается, и я думаю, что рядовые сектанты, вернее, актив секты, они поддерживают с своим лидером контакты и в тюрьме. Они его сейчас называют «Куда и кам». И я думаю, что после его отсидки деятельность продолжится. Конечно, если не займется этим более, ну, какие-то, да, органы этим не займутся более подробно, личности, да, не будут отслеживать, следить, вот, то как бы это все, к сожалению, все продолжается. Кстати, еще известно, вот, за что его осудили, так, кстати, Наруднева, вот как раз за эти массовые оргии, за изнасилование несовершеннолетних, за изготовление наркотиков, распространение. Вот, кстати, известны даже,
внутри секты они употребляли эти наркотики.
Что в этих групповых оргиях даже принуждали женщин к таким половым актам с животными. То есть даже такое. Поэтому я думаю, что секта, это как бы она в ряду сект, она заслуживает особого внимания. И даже вот такой известный у нас сектовед Александр Дворкин, он говорит, что это как бы секта сект, ну, из тоталитарных, вот настоящая тоталитарная секта во всей красе, то есть во всех, во что говорится, да, о тоталитарных сектах, все как бы в этой секте присутствует.
Ну, остается только надеяться, что действительно после его выхода органы займутся более подробно и не дадут дальше процветать всему этому.
Ну да. Кстати, вот интересный тоже вот факт, это я уже сам по моим наблюдениям, очень редко, когда лидеры сект, ну, особенно основания сект, да, каются, говорят, что я вот там заблуждался или там я придумал это. Как правило, они до конца остаются верными своим вот этим обманам.
Почему, как вы думаете?
Ну, видимо, по-другому они уже не могут жить. То есть они сформировали вокруг себя окружение, какой-то ореол. Они привыкли к такому образу жизни, потому что если, например, это все закончить, придется идти работать, что-то делать, опять же, на рынок труда, в конкурентную среду, они этого не могут сделать. Поэтому вот их так и называют продавцы воздуха. То есть, а людей, которые наивные, которые ищут какой-то духовности, но не имеют знаний, людей, у которых отсутствует критическое мышление, их очень много. Поэтому потенциальных жертв. Но я думаю, может быть, со временем все-таки люди будут образовываться как-то, особенно религиозно. Вот на это как раз рассчитано усилия и православных СМИ, в том числе, и каких-то культурных передач. Вот, может быть, это потом как-то повлияет на изменение ситуации. Меньше будет у них почвы.
Отец Павел, большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святого Николая Чудотворца села Курганово и преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии и Уральского горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч. Thank you.